И я продолжу проповедовать Евангелие благодати Божьей и говорить о Евангелии. Вы видите, мы все время на всех этих собраниях мы проповедуем Евангелие, Евангелие благодати Божьей. И Павел, он писал, это послание к Римлянам, 1 глава 16 стиха: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению». Оно, Евангелие, есть сила Божья ко спасению. И здесь греческое слово «соза», которое включает в себя не только спасение от ада, но спасение от болезней, спасение от проклятий, спасение от нищеты, спасение от долгов, спасение от неправильных взаимоотношений и разного рода спасения, которые нужны каждому живущему человеку на этой земле. Живя на этой земле, все мы нуждаемся периодически в каком-то спасении. Так вот, Павел пишет: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем, в Евангелии, открывается правда Божья или праведность Божья. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Итак, сегодня звучало и вчера звучало, что Евангелие – это благая весть, слишком хорошая, чтобы быть правдой. Потому что действительно, когда человек с необновленным мышлением, он слышит эти слова, для него кажется, возможно ли это, правда ли это. И человеку с греховным сознанием легче принять что-то другое. Легче поверить что-то другое, чем в благую весть, чем в Евангелие, которое является этой благой вестью или хорошей вестью. Знаете, Евангелие, оно как раз и дано нам, его достаточно, чтобы изменить любую проблему, любую ситуацию. И спасение мы не получаем за то, что мы заслужили, а наоборот, получаем то, что мы не заслужили. Мы получаем то, что мы не заслужили. Вот где человек, его, может быть, как-то где-то клинит, что я получаю то, что я не заслужил, а хочется или привык заслуживать. Вы видели таких людей, которые говорят: как, я никому ничего никогда не должен был и не собираюсь. И как бы я все своими руками зарабатываю. Или я все... Это неплохо. Я не говорю, что это плохо. Но знаете, когда во всем есть крайности, можно прийти в эту крайность, когда тебе сложно принимать то, что ты не заслужил. А Евангелие как раз именно об этом речь. Ты принимаешь то, что ты не заслужил. То, что ты не заработал, это как раз и Евангелие. И оно основано не на наших поступках, оно основано не на наших делах. Оно основано на деле Господа Иисуса Христа. И оно принимается верой. Верой, не делами, а верой. И вот здесь как раз мы об этом и говорим. И вы знаете, многие вещи, которые, в которых мы жили, находились, сегодня мы корректируем их благодаря Слову. И повторюсь, многие вещи, которые, в которых мы находились, они приходили в нашу жизнь через слышание определенных слов, определенного слова. И мы не говорим, что все было плохо. Но знаете, как вот есть определенная ревизия, как вот есть то, что когда мы выносим на свет, и как книжники... добрые, видим, вот это хорошо, это мы оставляем, в этом мы находились, в этом мы и пребываем. Но вот есть что-то, что нужно изменить, что-то нужно вообще выбросить, что-то нужно о чем-то забыть, а что-то нужно подкорректировать, посмотреть, может быть, под другим углом, под другим светом. И это хорошо, и это Евангелие. И знаете, вот есть такая критика на там, Евангелие благодати. И, знаете, Библия об этом говорит. Ну, что мы можем сделать с тем, что говорит Слово Божье? Деяния, 20 глава, 24 стих. Вы можете запомнить это местописание. Деяния 20, 24. Высветите его, и вы посмотрите, ну, о чем говорит Евангелие. Это Новый Завет. Это Евангелие, которое говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще и мое служение». Это то, что мы сегодня делаем, это то, что мы сегодня, к чему вас приглашаем. чтобы совершать наше служение с радостью, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет. Евангелие благодати Божьей, оно есть в Новом Завете. Это не придумала, это не какая-то новая концепция, не какая-то новая там деноминация или еще что-то. Это Евангелие благодати Божьей. Это то, что мы получили от Иисуса Христа. Это то, что мы, Евангелие побуждает нас, должны возвещать с радостью, должны передавать вам, а вы другим тех, кого Бог вам даст. Это Евангелие, Евангелие благодати Божьей. Вы знаете, какое альтернативное Евангелие? И оно звучит. Альтернативное Евангелие – это то, что ты проклятый грешник. Ты грешник, вы все грешите, и грешите немало. И эти грехи, они ведут вас в ад, и в аду вас давно все ждут. И если вы не прекратите делать то, что вы делаете, а вы вряд ли это прекратите делать, то вы там все окажетесь и в таком плане, и в таком духе. Когда люди попадают под осуждение, когда люди начинают думать через слова о своих делах, когда люди начинают думать о том, что они делают или теперь что они могут сделать, чтобы этого не делать. И вот здесь такой замкнутый круг получается. Но сегодня мы понимаем, и сегодня мы больше говорим о том, что во Христе Иисусе Бог примирил с собой весь мир. Он это сделал не вчера, не позавчера. Это не что-то новое, это не новая концепция. Бог во Христе Иисусе примирил с собой мир задолго до вашего рождения. Он примирил с собой мир. И когда я проповедую сегодня, наши вот братья, когда проповедуют, говорят, так хорошо проповедовать. Те, которые, ну вот, есть евангелисты, и они давно проповедуют. Но вот знаете, когда вот пришел, как вот Бог дает нам другой угол, другой взгляд, корректирует нас. Когда мы больше начали углубляться в Евангелие благодати Божьей, мы видим, Бог примирил с собой весь мир. И они приходят и говорят, послушайте, Бог с вами примирился, Он против вас ничего не имеет. Он против вас ничего не имеет. Люди-то думают в основном, что Бог, Он жестокий, Он только и ждет, как бы тебя в ад отправить. Уже там сковородка для тебя готова. И люди в ужасе, конечно же. Зачем к такому Богу идти? Он говорит, послушай, Бог с тобой примирился уже давно. Теперь тебе нужно ответить верой. Ответить верой. И это Евангелие благодати Божьей. Но, к сожалению, знаете, когда мы начинаем, или когда мы проповедовали закон, или кто-то продолжает проповедовать закон, проповедовать то, что осуждает, то, что, как бы, ну, с одной стороны, кажется легче добиться каких-то результатов через закон. Но на самом деле это не легче. На самом деле это приводит в осуждение, приводит в тупик жизни людей. Не изменяя жизни людей, но загоняя их в определенный угол. Послание к Римлянам Павел пишет, Римлянам 10 глава со 2 стиха. Римлянам 10 со 2 стиха. Римлянам 10 со 2 стиха. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Знаете, люди любят Бога, люди хотят Ему служить и служат Ему как могут. Но знаете, вот это бывает такое, когда имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность». Что такое собственная праведность? Это мои дела. Это то, что я заслуживаю, это то, что я могу, то, что я зарабатываю, то, что я как бы могу представить вот Богу альтернативу или как плату за что-то, чтобы что-то получить от Него. Но здесь Павел пишет, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. То есть мы можем прийти в такое состояние, когда верующие не покоряются праведности Божьей. Потому что праведность Божья, она как раз вот именно как дар, она дается даром. А я привык зарабатывать. Она дается даром по благодати. праведность Божью ты можешь принять, опять-таки, по благодати, даром. Если ты противостоишь благодати, то ты и праведность не принимаешь. Как все взаимосвязано. И смотрите, он пишет дальше. Они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос. Ну так, так написано четко, понятно, тут так, точно так же. Конец закона Христос. К праведности всякому верующему. Да, добавлено, всякому верующему. То, кто верит в то, что конец закона Христос. Конец закона Христос. Конец закона Христос. И я хотел бы сегодня немножко вот поговорить об этом, чтобы, знаете, мы могли вот увидеть эту разницу между этими двумя заветами, между законом и благодатью, потому что мы не просто проповедуем благодать вот как какую-то новую идею. Нет, наоборот, это то, что призвано благословить, то, что призвано освободить, то, что призвано нам принять все то, что Бог имеет для нас, потому что все, что Он имеет для нас, это по благодати. Все, что Бог имеет для тебя, это по благодати. Да, одну благодать, минимум одну ты уже пережил, ты принял спасение по благодати. Минимум одну ты уже пережил. Ну а дальше? Да, ты спасен. И, конечно же, можешь пойти на небо больным, с плохими отношениями, с разрушенной там жизнью, семейной, бедным. Ты можешь пойти на небо. Но благодать, она многоразлична, она также дана, чтобы твоя и моя жизнь здесь на земле устраивалась, чтобы ты был успешен, и чтобы ты мог плод приносить в Царстве Божьем, чтобы ты многих мог сделать успешными, помочь им. И вот смотрите, и это благодать, это благодать. И смотрите, Иоанна 1 глава 17 стих, Иоанна 1, 17. Иоанн пишет, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Смотрите, закон дан через Божьего слугу, благодать пришла через Сына Божьего. Да, закон, он говорит о том, каким должен быть человек. Закон говорит о том, каким должен быть конкретный человек. Но благодать говорит, какой Бог и какой ты в нем. Закон, он не гибкий. Он, как можно сказать, твердый, жесткий. Вот какой есть. Требовательный. Ты не можешь с ним договориться. Ты с законом не договоришься. Никак. Ты лезешь вон из кожи, делаешь все классно, только одно что-нибудь не так. И виновен. Вот представьте, ну зачем вам это? Это не нужно. Мы не ведем вас в худшее, мы ведем вас в лучшее. Это благая весть, это добрая новость, что мы не живем под законом сегодня. Христос – это конец закона. Христос – это конец закона. Если ты христианин, если ты Христов, тогда ты не под законом. И это важно снова и снова утвердить, чтобы мы это понимали и знали. Знаете, по закону Бог требует праведности от человека, который является грешным и порочным. И по закону Бог требует этой праведности. Но по благодати Бог дает праведность как дар, как вот подарок. Какая разница? Потому некоторые, перепутав, где они, в каком они завете, они живут под благодатью или под законом, они пытаются заработать праведность у Бога. Это был закон. Но сегодня праведность дается по благодати. Это дар. А кто-то говорит, я ж не привык, вы же помните, я не привык подарки получать. Привыкай, лучше привыкнуть. Это касается твоего спасения. Это касается вечной жизни. Это касается качества твоей жизни. Вот Бог такой. У Него много подарков.
Аминь.
Эти подарки Он дает тем, кто смиряется. Смиренным Он дает благодать.
Аминь.
Поэтому тебе лучше войти в это смирение, быть смиренным. И знаете, каждый из нас, мы предпочтем. Вот сегодня реально, что ты предпочтешь? Да, что ты предпочтешь? Это выбор каждого из нас. И мало сказать, я предпочитаю благодать. Еще ж надо теперь жизнью это подкрепить. Потому что хочется, привык, хочется где-то вот заслужить. Хочется как бы в себе в заслугу. Ну это ж я молился. Ну это ж я постил, это ж я десятины давал. Это ж я вот как бы это делал, или вот это делал. Это ж я как бы, ну, и вот хочется. Ну, чтобы, да, одно дело сказать, это уже хорошо. Мы провозглашаем, мы говорим, да, мы под благодатью. Но следующее, это твоя жизнь, чтобы ты действительно позволил Богу, обновив свое мышление, жить под благодатью. И знаете, не нужно бояться, что вот некоторые боятся, откуда, и я понимаю, откуда, просто неправильные слова кто-то говорил. Люди боятся, что благодать, она приведет к распутству, что благодать приведет к тому, что люди будут жить в грехе. И это вы слышите, но не зная Писаний, вы этому верите. Сегодня время, когда мы берем, достаем и говорим, а Писание говорит не так. И смотрите, что муж Божий, Павел, писал Титу. Откроем Титу, 2 глава, с 11 стиха. Откроем Титу, 2 глава, с 11 стиха. И посмотрим, что Павел говорил Титу, для чего нужна благодать. Это Писание, это Новый Завет. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная, для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И теперь я почитаю в новом русском переводе. У кого есть, вы можете меня контролировать, пожалуйста. Сейчас это легко. То же самое. Павел пишет, «Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво. Это задача и цель благодати. Это задача и цель благодати. Вот почему дьявол ненавидит это. Он знает, что если ты получишь откровение благодати и начнешь жить благодатью, ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться естественно, без усилий. Ты увидишь, как что-то начнет происходить в твоей жизни, когда ты... Подожди, подожди. А где этот грех, о котором я так долго когда-то там молился? Там, или вот... Где он? Серьезно я вам говорю? Вы это увидите? Кто-то уже видит в своей жизни, когда он увидел Евангелие благодати, что это не просто вот чье-то новомодное какое-то течение, учение новомодное. Нет, это Евангелие, Евангелие Божьей благодати. Это благодать, которая учит. А представьте, я отвергаю благодать, тогда она меня не учит. Тогда я в чем нахожусь, в том и пребываю. И слушаю чьи-то слова, кто говорит, вы грешники, сколько ж можно вам вот это вот, вы опять опоздали на собрание, вы опять не пришли на субботник, вы опять не даете десятину, вы опять не делаете то или другое, и вы сидите сжавшись и думаете, да, я такой сякой, надо ж вот это вот как-то сделать. А кто-то просто закрытый, как бы, ну да, говори, говори, как бы, у меня вот есть свое кино. И вот у каждого вот так вот. В то время, когда благодать призвана научить, как здесь написано, она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво. А я теперь прочту в новом русском переводе дальше, 13 стих до 15. «Ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». 14 стих, новый русский перевод. «Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас». Это Он искупил нас от беззаконий. Это Он очищает нас через благодать. Но я не дочитал, чтобы так по ходу. «Очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать добро. Этому, 15 стих, ты должен учить». Этому ты должен учить. Ободряй и обличай, как человек, обладающий властью. И не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением. Это Евангелие. Это Евангелие благодати Божьей. И мы возвращаемся к этому Евангелию. Слава Богу. И это Евангелие для вас. Это добрая новость. Это благая весть. Это добрая новость. Это то, что призвано вам помочь. Это то, что призвано вас научить, чтобы вы жили благочестиво. Ведь вы же об этом мечтаете, вы об этом хотите. Вы столько раз пытались этого достичь своими собственными силами, используя закон, и терпели снова и снова провал, снова и снова спотыкались, снова и снова терпели поражение. И кто-то уже даже махнул рукой и говорит: все это ерунда, ничто это не работает. Это все. И просто вот ходит, закрывшись, как бы: у меня все хорошо, у меня все нормально. Но ты знаешь, нехорошо, ненормально. Но есть добрая новость. Благодать Божья, обучающая, она научающая, она способна научить. Поэтому не протився Божьей благодати. Не протився, она поможет тебе. Слушай о Божьей благодати. Слушай о ней. Она поможет тебе оставить то, в чем ты сейчас, с чем ты сражаешься и что мучает тебя. Это Бог, который дал тебе это, чтобы Он ввел тебя в Новый Завет, и Он дал тебе в Новом Завете вот свою благодать, чтобы ты смог побеждать, чтобы ты смог быть таким, каким Он тебя видит. Божью благодать Он дал. Не закон. Закон был в Ветхом Завете. Но Христос – это конец закона. Христос – это конец закона. И смотрите, в этой связи, 2 Коринфянам 3:9, мы сталкиваемся с двумя видами служения. Мы сегодня конкретно сталкиваемся с двумя видами служения. Служение осуждения и служение оправдания. Служение оправдания – это не оправдание греха. Служение оправдания – это то, о чем я говорю. Это служение, которое говорит о благодати Божьей. Это служение оправдания, которое говорит, что ты оправдан. Не ты можешь делать то, что хочешь, а ты оправдан. Не путайте, служение оправдания оправдывает грех. Нет, не об этом речь. 2 Коринфянам 3:9. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Есть служение осуждения и служение оправдания. Знаете, кто-то сказал, закон, он осуждает лучших из нас, а благодать спасает худших из нас. И оправдывает, да. Закон осуждает лучших из нас. О чем это говорит? Самый лучший человек, вот самый такой моральный, такой честный, воспитали его с молоком матери, и вот он решил, вот я все сделаю. Вот как юноша, да, кстати, хороший пример. Юноша, который пришел к Иисусу Христу. С самого детства все исполняю, все. Иисус говорит, только одного не хватает, и все. Только одного не хватает. И эта печаль пришла в его жизнь. Смотрите, теперь 6 стих прочтем, 2 Коринфянам 3:6. Смотрите, Он дал нам способность. Он дал нам способность. У нас есть эта способность. Но нам нужно, нам также нужно увидеть это и взять. Потому что Он дал, вот сегодня Александр хорошо показывал. Он дает. А Олег сидит. Но он какое-то время, слава Богу, сидел. Он потом взял, слава Богу. Вот такие мы. Он дает. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Служителем чего ты хочешь быть? Это вопрос к тебе. Это вопрос не только к первому ряду, но вопрос к каждому из нас. Потому что каждый из нас мы служители. Мы служим. Служим своим близким, родным. Служим людям на работе, там, соседям. Мы служим. Служителем какого завета ты хочешь быть? Служителем Ветхого Завета, тогда проклятые вы все грешники. Вы все идете в ад. Или служителем Нового Завета. Бог уже примирился с вами. Послушайте. Вам не нужно его бояться. Не бойтесь Бога. Он с вами примирился. Он весь свой гнев излил на Иисуса Христа. То тут нужно верующим об этом говорить, потому что верующие думают, что Бог на них гневается. Опять-таки, находясь под законом, или слыша чьи-то слова, которые служитель осуждения. Служитель осуждения будет говорить о том, что приводит тебя в осуждение. Но Библия говорит, это Новый Завет, что Бог весь свой гнев Он излил на Иисуса Христа. Бог не гневается на тебя сегодня. Он не может гневаться. Он удовлетворил вот тот гнев, который был. Он излил его на Иисуса Христа.
Он не гневается на тебя сегодня. Единственное, что ты смотришь на себя по плоти, а Он смотрит на тебя в духе. В том духе, который в тебе. Сейчас. Потому что ты есть дух, ты духовная личность. Да, ты видишь оболочку моего духа, который во мне. Да, меня зовут Сергей, и у меня есть тело. Но у меня также есть душа, и у меня есть дух. Я дух, имеющий душу, и все это находится в теле. Итак, смотрите, откуда вообще все это пришло? И интересно, вот, ну, я понимаю, что раньше об этом не проповедовалось, и мы многих вещей просто не видели, видели то, что, о чем проповедовалось. Но сегодня, слава Богу, мы что-то меняем в нашей жизни. И знаете, Павел очень хорошо, он показывает вот эту вот разницу между гора Синай и гора Сион. Есть две горы, гора Синай и гора Сион. Гора Синай – это прообраз Ветхого Завета, потому что там, на горе Синай, Моисей получил, муж Божий, он получил эти 10 заповедей, он получил эти смертоносные буквы. Библия их называет, Новый Завет называет 10 заповедей смертоносными буквами. Это смертоносные буквы, которые приносят смерть, их исполнить невозможно. Даже те, кто говорят, они даже их все перечислить не могут. Но это приносит в итоге смерть, если ты пытаешься это исполнить. Гора Синай и гора Сион. Гора Сион – это как прообраз Нового Завета. Как прообраз того, что мы получили от Бога. И вы знаете, это есть в Новом Завете. Я вижу, что нам нужно это прочитать. Потому что, знаете... Да, закон он праведен и свят, но исполнить его невозможно. И знаете, вот Писание, прежде чем мы поговорим о горе Синай и горе Сион, еще одно место Писания, 1 Коринфянам 15, 56. Это как бы вот в упреждение о том, что делает закон. 1 Коринфянам 15, 56. Написано: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Чтобы вам было понятно, читайте наоборот. Закон, он дает силу греху. Те, кто пытаются исполнить закон, они тем самым дают силу греху, с которым они пытаются бороться. Знаете, есть очень такой хороший образ, я его использовал в церкви, хочу здесь его использовать. Вот здесь нужны образы. Вчера Евгений говорил об образах. Я думаю, давайте практиковать. Хочу, чтобы вы сейчас взяли этот образ, что вы находитесь один или одна в этом зале. Вы один или одна. Вот представьте, вы один. И мы вас просим, вы могли бы остаться здесь на ночь? Вот вам еда, вот вам тут кровать, все необходимое. Ну, нам нужно, чтобы вы, может быть, ну, там, поохраняли эти инструменты, ну, как бы, ну, вот, останьтесь здесь на ночь. И вы соглашаетесь. И вы прекрасно проводите ночь. У вас есть еда, у вас есть, вы один или одна. Мы ушли, как бы, и у вас есть еда, у вас есть все необходимое, там, может быть, телевизор, там, что-то посмотреть, послушать. И все хорошо. Мы утром пришли, как настроение, все отлично, все здорово. Это первая часть. Теперь немножко меняем ситуацию, возвращаемся назад, вы опять один в этом зале, один, больше никого нет. И мы вас просим, то же самое, еда, все есть, и мы говорим, вот, пользуйтесь всем этим, это все ваше, только вот в ту дверь не заходите. Очень важно, смотрите, это очень важно. В ту дверь заходить нельзя. Она открыта, но вам туда заходить нельзя. Все, мы пошли.
Она вас не интересовала. Еще дадим $1000, если можно.
Вы знаете, вы, пока мы не говорили вам об этой двери, она вас вообще не интересовала. Она вас не привлекала. Вы о ней не думали. Она вас не интересовала. Вот так точно происходит в жизни, когда проповедник начинает говорить о грехе, говорит о грехе, говорит о грехе, когда он говорит о законе, этого нельзя. То есть, что произошло вообще? Вот что произошло? Вдруг включился закон. Пришел закон, и вы попадаете сразу под искушение. Я понимаю, что тут много категорий людей, кто-то не посмотрит туда. Ну вот вы такой честный, вы такой как бы... Но вы думали об этом. Это искушало вас. А в чем дело? Что произошло? Ведь отмотайте назад, та же ситуация. Все то же самое, еда та же, то есть вы один здесь. Что случилось? Пришел закон. Вот что делает закон. Вот что делает закон. Он влечет, он начинает влечь. Закон, он дает силу греху. Вас влечет, вы заходите, и это для вас грех. Ну, нарушили закон. Если мы возьмем те же 10 заповедей или что-то подобное. И вы знаете, вот проповеди о законе, они не спасают, они не изменяют, но они дают силу греху. Они дают силу греху. Дьявол хочет проповеди закона. Почему? Потому что он обвинитель, братья наши. Как же тебя обвинить? Вначале он, как только вы услышали, туда ходить нельзя, он говорит, загляни. Там, наверное, что-то интересное. Ну, посмотри. Как только ты... Да. Чего они тебя туда не пускают? Ты ж такой грамотный, такой, нормальный, ты христианин, давно уже в Боге. Тебе что, не доверяют? Да посмотри, в конце концов, да что ж там такое, что они тебя скрывают? Но как только вы туда заглянете, он поворачивается и начинает говорить. Вот и все твое христианство. Как ты мог? Ты же христианин с таким стажем. И он начинает обвинять. Он получил силу. Дьяволу нравятся эти проповеди, когда мы проповедуем. Вот это и это не делай. Вот то нельзя и это нельзя. И кто-то скажет, ты что, теперь хочешь сказать, что нам не нужно проповедовать о грехе? Нам нужно проповедовать о благодати. Нам нужно проповедовать о Христе. Нам нужно проповедовать о том, кто спас нас, о том, кто мы в нем. И когда ты будешь... Смотрите, когда мы сконцентрированы на грехе... А почему мы сконцентрированы на грехе? Нам о нем говорят. Вы о нем слышите. Вы слышите все время об этой двери. И вам в итоге хочется... Вы сражаетесь, чтобы туда не попасть. В итоге попадаете. Кто-то говорит, ха-ха, ты попал уже, а я нет. Я ж, видишь, какой праведный. Просто вы туда зайдете через 3 дня. Образно говоря. То есть 3 дня вы еще сможете противостоять, а потом все равно попадетесь так же. Вот то, что делает закон. Знаете, до того, как дьявол, до того, как он крадет что-то у человека, он вначале обвиняет. Потом он крадет твою радость, твой мир. Он крадет твои отношения в семье, он крадет твои финансы, твое здоровье, все, что сможет украсть. Опять-таки, такая уловка. Служение осуждения дало ему силу и дает силу воровать. Но служение оправдания, оно говорит о том, что ты оправдан. Не по твоим делам, не по твоим заслугам. Речь не идет о твоих делах, о твоих заслугах. Ты оправдан кровью Христа. Бог оправдал тебя. Он весь свой гнев вылил на Иисуса Христа. Он не гневается на тебя. Когда ты думаешь об этом, когда ты сосредоточен на этом, еще раз повторюсь, когда ты размышляешь о Божьей благодати, которая научает тебя, которая учит тебя, ты живешь этой жизнью размышления, видишь эти образы, о которых Евгений говорил. Когда ты думаешь о радости, когда ты думаешь о том, кто ты во Христе, что ты имеешь, вы увидите, ты потом, естественно, ты, знаете, как вот очнулся, например, Подожди, а где вот этот грех, который вот все меня запинал, все я с ним сражался, а его давно уже нет. Он потерял силу. Потому что ты слышишь другие проповеди, ты слышишь другое послание с другой горы. Знаете, вот есть кафедра, которую ставят на гору Синай и проповедуют осуждение. Или кафедра, которую ставят на гору Сион, где говорят о благодати Божьей. И смотрите, обещал это. Давайте посмотрим. Это Галатам 4 глава. Конкретно Павел здесь так хорошо написал об этом. Он написал, все расписал вообще шикарно. Галатам 4 глава. У нас, конечно же, мало времени, но мы закладываем основания, чтобы, во-первых, цель, чтобы вы не боялись Евангелия благодати, потому что оно есть в Библии. Оно есть не просто в Библии, а в Новом Завете. И это то, что дает мне или учит меня, призвано учить меня жить благочестивой жизнью. благодать Божья учит меня жить благочестивой жизнью. Галатам 4 глава, 22 стих. Ибо написано, Павел пишет, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Помните, да, о ком идет речь? 23 стих. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, то есть по обещанию. Смотрите, Павел пишет, 24 стих. В этом есть иносказание. В этом есть иносказание, то есть как бы прообраз. Вот эти две кафедры, о которых я говорю, это иносказание, прообразы. Но он тут же объясняет, он не оставляет нас с вопросом, как бы, что ж там за иносказание. Он тут же объясняет нам, читаем этот контекст целиком. Это два завета. Вы слышите? Это два завета. Читайте. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Это кафедра, которая служение осуждения, о котором он также говорил в другом местописании. Который, смотрите, рождающий в рабство. Рождающий в рабство. Вроде бы красивая проповедь. Мы поплакали. Мы покаялись, а грех остался. А грех остался. Еще и усилился. Еще и усилился. Осуждение. Человек ходит под осуждением. Осуждение вообще приводит к плачевным последствиям. Ты или станешь лицемером, как дела? Да все хорошо, все нормально. Или ты просто